Хочу коснуться сегодня одной больной темы, связанной с недельной главой, но начну эту тему с того, что происходит сегодня вокруг нас. На днях архиубийца Насарала в Ливане дал интервью с картой Израиля, как он может все обстрелять, и куда он собирается ракеты посылать, и так далее. Я думаю, что у него, ему есть что посылать. Есть. Послать он, это не в его силах, на веру Всевышнего, тем более попасть. Ему есть что посылать. Он в этом не врал. В этом не врал. Вот наши ненавистники из Ирана, которые, вот нам нечего с ними делить. Это не арабы, не палестинцы. Уже добрые 15-20 лет. То есть реально они уже почти 40 лет планируют священную войну против евреев на святой земле. 15-20 уже занимается строительством атомной бомбы. Что это нам говорит? Что это нам говорит? Я хочу коснуться здесь одного мидраша. И мидраш говорится, что когда Шломо Мелех взял жены, жену фараона. Хотя это было с Гиуром, чтобы мы это знали, так пишет Рамбам. Это не было без Гиура. Спустился ангел Габриэль и, образно говоря, взял какую-то тростинку в море, около нее, так сказать, выросла мель, и в итоге был построен Рим. Давайте поймем, что здесь сказано. Когда мы, не дай Бог, грешим, ангел Габриэль, это намекает, он является исполнителем меры высшего суда. Когда пробуждается высшая мера суда, это высшая мера суда есть посланники. Самый высокий посланник – это ангел Габриэль. Поэтому если там рассказывается, что пришли три ангела к Аврааму, там был Михаил, Габриэль и Рафаэль. Это Габриэль, это тот, кто-то перевернул с дом. Когда мы видим вокруг себя угрозы наших ненавистников, когда мы видим вокруг себя, что их силы растут, надо понять, что спустился ангел Габриэль и помог им построить атомные реакторы в Иране. Спустился ангел Габриэль и помог Хизбалле получить ракеты из Ирана, из Сирии и так далее и тому подобное. Это не происходит просто так. А источник этого – это грехи, не дай Бог, нашего народа. И то, что они сегодня говорят в открытую о нашем уничтожении, это хорошо для нас. Если мы это услышим, если будет причина, чтобы мы сделали чуву, если причина, чтобы проснулись от литургического сна, я не говорю сейчас от зимней спячки. Зимняя спячка кончается за полгода. И сон, который не кончается. А Знаете, есть удивительная слепота. Эта слепота у нее есть источник. Это дурное начало человека. А просто я приведу пример этот на каких-то актуальных событиях. Сейчас заново хочет прийти к власти такой человек Эуд Барак. Эуд Барак. Он известен уже, как тоже называется по-английски, лузер, который проиграл. Вопрос, на чем он проиграл? При нем началась последняя большая интифада. При нем. Когда она началась, когда этот глава правительства провозгласил, что он будет делать это так называемая маапеха хилонит. Революция антирелигиозная, скажем так. Когда он начал говорить про маапеха хилонит, то началась интифада. И он полетел, так как он не знал, что с ним делать. Никакого урока он из этого не извлек. Он сейчас идет с теми же самыми лозунгами. Может, помощь и тут полетит. Но дело сейчас не в нем. Дело, проблема в нас, а не в нем. Знаете, наша беда, что мы не хотим извлекать уроки из Торы, уроки из Писания, еще других книг. Мы не хотим извлекать уроки из того, что видим своими глазами. Есть тут больная тема, которую хочу сейчас коснуться. Мы недавно учили на нашем уроке Мишли вечером, есть там в 20 главе такие слова: «Нахам кэкфир эймат мелех митабро хотэ навшо». Я сейчас, тут перевод мне не очень нравится, который здесь есть. Это говорится, что подобен рыку льва страх перед царем, даже когда царь не сердится. Митабро хотэ навшо, тот и царя злит. Он хотэ навшо, буквально он приводит на себя смерть. Напишет об этом афинский Гон в комментарии. Хотэ навшо имеется в виду, это он призывает на себя малахей мабет, ангелов смерти. Ангелов смерти. Тут надо хорошо понимать, что такое называется злить царя. Я сейчас объясняю, что имеется в виду тут царь, и в буквальном смысле, так как Мишли в основном имеется в виду, это притча о более высоких вещах, тут имеется в виду, в первую очередь, конечно, Всевышний. То, что мы должны стоять перед Всевышним, даже когда у нас не сердится, трепетать перед ним чрезвычайно сильно, как будто мы слышим недалеко от себя рык льва. Дай Бог, что мы этого достоились. Но есть хотя бы еще вторая половина, понимать, что сердить Всевышнего, это значит навлекать на себя ангела смерти. Я хочу сейчас вернуться то, что мы сейчас читали и еще читаем. Это историю с Пинхасом. С Пинхасом. История с Пинхасом началась с того, что величайший негодяй, которого звали Билам, и то, что получил пророчество Всевышнего, сделал его еще большим негодяем. Позже этого не пошло. У него было три способа сразить наш народ. Первый — дождаться времени, когда Всевышний гневается, тогда надо проклять. Всевышний миловал нас эти дни, он ни разу не сердился. Второе, когда видишь, что это не идет, что его проклятие обращается в благословение, тогда этот негодяй решил просто напомнить Всевышнему наши грехи. Четкому расчету, если напомнить грехи, это они сами придут для себя меру суда и проклятия и так далее, даже без того, чтобы будут проклинать. Я тоже не сработал. Не сработал. Он сказал, что Всевышний не видит грехов Израиля. Всевышний не реагирует на них. В итоге он вытащил, называется, козырную карту. В итоге. Он сказал, что Всевышний, Бог Израиля, ненавидит разврат. Ненавидит разврат. И тогда началось массовое совращение народа Израиля, которое привело к большому мору. И когда судьи народа Израиля казнили преступников, которые подняли спору, тогда колено Шимон обратилось за спасение к своей мужеской главе, Зимри, и он привел к Моше Рабейну медьянку с утверждением, это она дозволена или запрещена. Если она запрещена, то кто тебе зашил твою жену? Это тоже из медьяна. Тоже с тех пор пошла Геур и все прочее, это его не касалось. В этот момент как бы ослабили руки Моше Рабейну, и только Зимри вспомнил закон, что тот, кто прилюдно живет с арамит имеется в виду не еврейка, не надо далеко ходить. Ревнители могут его поразить, это Аллаха, надо просто быть ревнителем для этого. И сказал Моше Рабейну, опять же, он не просто пошел без чтобы спасить раба. Он спросил Моше Рабейну, чтобы ты учил нас такое лохе. Он говорит, да, он сказал Моше Рабейну, ты это вспомнил, да ты это исполнил. И вот Зимри вместе с Хазой Бацур убиваются Пинхасом в момент сношения, в сам момент сношения. Что говорится об этом? Говорится страшная вещь, что в заслугу Пинхаса не был уничтожен весь еврейский народ. Когда говорится, что Всевышний, он ненавидит разврат, это то, что мы читали сейчас в Мишле, что тот, кто злит царя, хотэ навшо. И Билам тут попал в самую точку, то, что Всевышний ненавидит разврат. Давайте просто вообще вдумаемся. Если, допустим, другие евреи, которые согрешили с дочерями Моава и Медьяна, там был не только разврат, там было также поклонение и служение Пеору. Это приводится выше. Про Зимри не говорится только о разврате с колхозом Бацур. Там нет, не упоминается ничего, кроме самого разврата. И то, что сказал Моше Рабейну каноим погимбо, ревнители могут его поразить, речь шла только о разврате. О разврате с нееврейкой. Не речь шла вообще. А никакого поклонства здесь не шло. И это страшная вещь. К сожалению, наш народ погряз в этом грехе. Сказать по уши это было слишком слабо. Вы знаете, не хуже меня, а то, что происходит в Америке, в странах СНГ, в Европе, это страшная вещь. И нам надо эти вещи понимать и молиться Всевышнему за то, чтобы он помиловал нас и наш народ, потому что даже если была претензия к Шломо, что взял дочь фараона, хотя он ее взял с Гиуром, а не без Гиура. Безусловно, претензия к Шломо была очень большая, так он был великим человеком. Это не было просто Шломо. О, что?
Шломо?
Да. Он был великим человеком, поэтому у него особенно большая претензия к нему была. А человеку простому, который тем более плененные дети, к ним претензия ниже, меньше. Однако надо знать, что ситуация, когда мы сейчас находимся, когда с одной стороны смешанные браки, и пытаются смешанные браки и разрешить также Святой Земле, пытаются, на прошлой неделе вот принято решение в муниципалитете Рамат-Гана ввести общественный транспорт в шаббат. Это все вещи, которые строят атомную бомбу в Иране, которые строят ракетный арсенал в Ливане. Понимаете, вы, простите, прошу за прощение, почти все вы молодые, я немножко старше вас. Я помню очень хорошо, как 45 лет тому назад, я даже не 45, 43. Иран был дружественным к Израилю государством. Это было из немногих стран исламских, которые поддерживали дипломатические отношения с Израилем. И более того, поставляли сюда нефть. Тут не было никаких, так сказать, это не были палестинцы, не были арабы даже. Были прекрасные отношения с Ираном. Все перевернулось. Ливан. 38-40 лет назад это было слабым государством, которое, если бы не палестинские террористы, вообще с Израилем ничего вообще не имели, и они бы спокойно бы сделали мир, это что не касалось. Вдруг в Ливане были там для палестинцев, с ними ливанцы не справлялись, вопрос другой, но там не было своих. Выросло за 36 лет Хизбалла. Хизбалла. Выросла Хизбалла. Я думаю, что это самые отборные воинские части всего арабского мира. У меня есть причина, почему я так говорю. Надо понимать, это не просто так. Это не просто так. Например, все время мы опасаемся, не дай бог, ракетного обстрела из Азы. Когда надо вещь хорошо знать, люди этого не понимают, когда дважды пришло левое правительство в Израиле, это был Рабин, а потом Барак, к чему это привело? Знаете, эту кампанию, Рабина и Переса называл Равшах Нейрей Бен-Гурион, мальчики на побегушках Бен-Гуриона. Это не было комплиментов. Потому что Бен-Гурион разрушал Тору в Израиле. Он был большим разрушителем Тору в Израиле. Поэтому Равшах никогда не готов был с ними идти на никакие соглашения. Это говорит Нарей, я процитирую человека, который слышал от него лично Равшах. Он назвал их Нарей Бен-Гурион. Когда все думали, что надо идти в коалицию с Мефлегет Авода, Равшах против почти всех, но против этого говорит, что ничего хорошего не будет. Что это все, корень в этом, это те партии, те движения, которые ставили в себе целью, это было, и знамя было уничтожение Торы на городе Израиль. Нам надо понимать, что все, что происходит, это не последствия решения Насареллы. Ну, разве можно представить себе в самом худшем сне, что когда отдали Азу арабам, это было не так давно. Было в каком году это было? 23 года тому назад, 24. Никто не мог представить себе в самом худшем сне, что не будет ракет обстреливать Иерусалим, Тель-Авив и так далее. Самый худший сон, который был, те, кто были категорически против этого, самый худший сон это было, что будут катюши обстреливать Ашкелон. Это был самый худший сон. То, что кричали против этого соглашения, это был самый худший сон. Откуда у них все это взялось? Вы думаете, это все не такие умные и способные? Нет! Это наши грехи. Это наши грехи. Нам вечно хорошо понимать. Верой в армию, верой в собственные силы, веру всяких, так сказать, освободителей, как называли этого вот премьер-министра, которым тоже у нас с ним тяжелые счеты есть, меньше, чем с другими, но тоже есть. Натаньяу, вы называли на съезде какого-то Гуэль Исраэль, Ашем Ишмор Ваяциль. Это почти само по себе, чтобы он сделал точно сюда наоборот. Надо понимать очень хорошо, все, что происходит, это неспроста. Всевышний правит миром. И когда народ Израиля, не дай Бог, в большой его части погрязает в грех, то есть дин и есть даян, есть суд и есть судья. И слава Богу, они говорят откровенно, что они хотят. Кто больше, кто меньше. Почему? По смыслу всего этого оружия не для того, чтобы нас уничтожить. То есть они точно это хотят, но Всевышний не ради этого дает это. А чтобы мы увидели, чем нам угрожают, и сделали чего. Поэтому эти разговоры неспроста, надо уметь их слышать, эти разговоры. Говорю еще одна вещь. Помню очень хорошо урок Рамой Шапира за очень короткое время перед началом Первой войны Персидского залива, когда у нас обрушилась серия ракетных атак. Мы были из гораздо более худшего, чем то, что произошло. Мы достоились больших чудес тогда. Я помню, на уроке Рамой Шапира сказал так. Наверное, сейчас это уже было за неделю, за две до начала войны Персидского залива, 27 с половиной лет тому назад. Он сказал на уроке так. Сейчас надо выйти на улицу и кричать, потому что кричал Йона Анови, еще 40 дней Нинве будет перевернута. Но никто не услышит. Никто не услышит. Там услышали. Нинве услышали. И царь Нинве услышал. Услышали. Так что я пришел вам говорить, что у нас нет шансов, что нам надо отчаяться ни в коем случае. Надо знать одну вещь. Когда часть народа Израиля, которая верит во Всевышнего, изучает свою Тору, укрепляет себя, с одной стороны, трудится над Торой, исправляет грех оставления Торы, который был причиной разрушения храма, а с другой стороны молится за весь наш народ и думает, как с него влиять. У нас нет способа другого влияния на других, это через распространение Торы. И надо вещь хорошо понимать. Есть у Всевышнего еще один способ, чтобы наш народ сделал чего. И я как-то сказать, если лучше бы как-то без этого. То, что приводится в Масехет Мегила, что Гдулат Асарат Атабат, то, что Асарат Атабат, это буквально снимание кольца, когда Ахашверош снял кольцо и дал его Аману, то есть дал ему, так сказать, полномочия уничтожить наш народ, это повлияло наш народ гораздо больше, чем все пророки пророчества Израиля. То, что написано там в Талмуде. И об этом говорил мой Шапира, то, что касается Ирана. Что мы же видим такую вещь. Но нам не надо стремиться, чтобы это осуществилось. Нам стремиться, чтобы не надо, чтобы этого не осуществилось. Есть у нас один способ, это укрепить себя в Торе и нести Тору другим. Максимально, всеми силами. И добавлю здесь еще одну вещь. Когда есть меньшинство, но сильное меньшинство, которое изучает Тору даже когда нечего кушать, даже когда уставший, когда нет сил. То, что называется ломдим тойра метох дахак. Изучает Тору в состоянии давления очень сильного. Это помогает и защищает народ Израиля. Когда народ Израиля в массе своей поддерживает Тору, помогает учащим Тору, укрепляется сам. Это, безусловно, огромная заслуга для всего народа Израиля. Поэтому мы не должны отчаиваться, не дай Бог, а нам надо просто противопоставить грехам большой части нашего народа наши добрые дела, нашу Тору, нашу молитву и молиться и о них. И об этом сказано в Датфонот Рамхала, что Всевышний смотрит на деяния праведников гораздо больше, чем на деяния преступников. Поэтому, допустим, один бахур ишива, скажем так, условно приехал сюда из Воронежа, Новосибирска, Казани, бросил идею о карьере, бросил идею о чем-то другом, погрузился полностью в Тору. Это, по большому счету, равноценно грехам его сотен бывших товарищей, которые остались там, где не остались. И надо хорошо понимать. Правда, еще одна вещь. Это касается нашей главы, но это касается нашей ответственности за нашу общину. В нашей главе есть такая особая тема, как Моше Рабейну обращается к Всевышнему, чтобы он поставил вместо него того, кто будет дальше руководить нашим народом. Есть такие слова «Ишеше руахбо» – человек, которому есть дух. Есть дух. Объясняет это Раши, что такое «Ишеше руахбо», который умеет в буквальном слове ходить в соответствии с духом каждого еврея. Сумеет с каждым из них работать, скажем. Это называется на языке наших мудрецов нешама клалит, общая душа, которая включает в себя весь наш народ. И об этом это отдельная тема. Есть одна вещь, что хочу с вами поделиться. Надо хорошо понимать. Если мы хотим, чтобы наша община русскоязычная вылезла из того страшного состояния, которое находится, нам необходимо, чтобы среди нас выросло большое количество мудрецов Торы, просящему великих в Торе, которые могли бы нести Тору народа Израиля, говорящему по-русски, так, как это им подходит. То есть иногда нет того единственного великого мудреца, который может идти с каждым. Но иногда эта обязанность, она разделяется на многих. Это вот на нас лежит большая обязанность, что мы должны расти, расти в Торе, чтобы нести Тору нашей общине так, чтобы она могла это понять. Так как мы знакомы с нашей общиной, мы в ней выросли, если мы этого захотим, достоимся большой сяды Шмая, поэтому сейчас надо учиться. Будьте здоровы!